За 3 месяца Россия нанесла почти 1500 ракетных ударов по Украине, заявили в Киеве. Меня зовут Евгения Таганович. Здравствуйте. С начала российского вторжения по территории Украины зафиксировано 1500 ракетных ударов и 3000 авианалетов. По данным Офиса президента Украины, большинство пришлись на гражданские объекты. Президент страны говорит, что ближайшие недели войны будут сложными, потому что, цитата, «Россия на Донбассе устроила бойню». Несколько населенных пунктов там уже полностью разрушены, уцелевших домов не осталось. По данным Генерального штаба ВСУ, военные РФ сосредоточены на окружении и захвате 2 городов Луганской области – Лисичанска и Северодонецка, чтобы позже выйти на административную границу. Всего в Луганской области Киев контролирует только 10% территории. За сутки, по данным Минобороны Украины, на Донбассе украинская армия отбила 16 атак. Москва за время войны, несмотря на все доказательства, не признала атаки на гражданские объекты. Минобороны страны сегодня снова сообщила, что за сутки они обстреляли в Украине склады боеприпасов, пункты управления и военную технику. Война в Украине завершится тем, что страна вернет все оккупированные территории под свой контроль, включая Крым. Такое заявление сделал начальник Главного управления Минобороны Украины Кирилл Буданов. В интервью изданию «Украинская правда» он сказал, что до конца года украинская армия может зайти на территорию полуострова, потому что, по его словам, у России есть ресурсы вести активные боевые действия только 12 месяцев. Это не первое подобное заявление начальника украинского ГУР. В интервью Wall Street Journal он сказал, что Украина будет освобождать все свои территории военным путем. Согласен ли с такими утверждениями разведки Владимир Зеленский? Его спросили во время общения с журналистами по видеосвязи в Давосе. Президент Украины ушел от прямого ответа, и его переспросили, реалистично ли силой вернуть Крым.
Нет, я уверен, что это сотни тысяч вбитых военных.
На сегодня это, я уверен, сотни тысяч убитых военных с нашей стороны. Я не считаю людей с другой стороны, со стороны врага. Знаете, некоторые вещи я не должен комментировать. Господин Буданов со своими подчиненными провел серьезную операцию в Афганистане. Он героический человек. И сейчас он занимается очень важными операциями, о которых я не готов говорить.
Турция обнародовала официальные требования для Швеции и Финляндии. При их соблюдении Анкара обещает не блокировать вступление этих стран в НАТО. Среди требований – конкретные гарантии от Швеции в отношении организации курдов и гюленистов, которые Турция считает террористическими. Анкара призывает перестать поддерживать эти организации и политически, и финансово. Турция также требует отмены шведского эмбарго и санкций против себя. Еще один пункт требований – это глобальное сотрудничество для борьбы с терроризмом. Турция – единственная страна-член НАТО, которая отказывалась против принятия Швеции и Финляндии в альянс. В Кремле прокомментировали отставку российского дипломата в ООН. «Он больше не с нами, скорее он против нас». Это заявление пресс-секретаря Дмитрия Пескова. Советник представительства России при ООН Борис Бондарев подал в отставку в знак протеста против войны с Украиной. Бондарев также разослал своим коллегам письмо, в котором осудил агрессивные действия российских властей. В своем заявлении дипломат пишет, что за 20 лет его карьеры он видел разные повороты российской внешней политики. Но ему, цитата, «никогда еще не было так стыдно за свою страну, как 24 февраля этого года. В этот день Россия объявила о вторжении в Украину». По словам Бондарева, в МИД России его позицию разделяют немногие. В ответ на вопрос журналистов о том, не боится ли он, что его назовут предателем, дипломат ответил: «Я думаю, что они меня уже им считают». Мосгорсуд отклонил апелляцию оппозиционера Алексея Навального на приговор по делу о мошенничестве и неуважении к суду. Приговор 9 лет лишения свободы оставлен без изменения и вступил в силу. Теперь Навального должны этапировать в колонию строгого режима. Сам политик сейчас отбывает срок по другому делу в колонии Владимирской области. На заседании суда сегодня он выступал по видеосвязи. В марте Навального признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Суд посчитал, что оппозиционеры и его коллеги из Фонда борьбы с коррупцией незаконно собирали пожертвования и тратили их на личные нужды. Навальный свою вину отрицает и называет дело политическим. В своем сегодняшнем выступлении Навальный, среди прочего, назвал российские власти врагами, предателями и убийцами русского народа и выступил с критикой войны в Украине. Это главные новости к этому часу. До встречи.
Это не снимать.
Это человек.
Но эти слабейшие автоподобные доводы, возобление, да, они разыграли свою роль и изменили.
Через 5 минут, да, примерно будет? Хорошо, машина какая у вас? Хорошо, понял. Спасибо.
В России почти 80 тысяч адвокатов, но адвокатов, которые занимаются именно правозащитной деятельностью, именно связанной с правами человека, не так много. Десятки, может быть, сотни. Я, в принципе, хорошо умею это делать, да, там, я всю жизнь в уголовном процессе. Если я это не сделаю, то кому-то станет хуже. Если я это сделаю, то, может быть, мы поможем человеку. Каждая спасенная судьба для адвоката – это вот стимул продолжать работу дальше. Здравствуйте. Очень рад знакомству. Нам надо переговорить.
Да. По дороге тогда хочется.
Сможем по дороге.
Да, а что время не терять.
Ну, там еще вы не будете отвлекаться сильно?
Да нет, нет, нормально. Диалог за рулем всегда.
Я понял. Вы нам по пути тогда еще расскажите по порядку там захода, чтобы я представлял. Все. Потому что все колонии, они разные.
Да, есть такое.
И как и что мы с вами, как мы будем взаимодействовать, хорошо?
Да. Так, ну что, давайте садимся, поехали. Что вы? Вот именно с этой колонией опыт у меня не такой большой. Угу. Понятно, по 2-3 часа ждешь иногда начальника.
Ну, вот. То есть сначала к начальнику, да?
Да.
Подписываю начальника, потом да. К оперативникам, да?
Вот здесь, по-моему, сопровождающий. Где как?
В общем, слушайте, каждая колония свои порядки.
Да. Где-то отдел безопасности проверяет полномочия, там заходит на сайт. Где-то какие-то непонятные распечатки у них. Они говорят, вас нет в реестре. Вот как было на 14. Крайний раз они 2 часа проверяли, адвокат ли я вообще.
А вы один здесь вот так работаете или единомышленники есть?
Ну, скажем так, я вот как работал сам по себе.
Ну, это вот обычная наша адвокатская история, что все поодиночке. Так, это мы проехали, да?
Да.
Да уж. Депрессивненько.
А зимой вы вообще перепить и поле тут. Ой, все снегом заметает.
Да.
Думаешь, как бы проехать.
Это, собственно, вот эти здания, да? Их?
Не, вон их вот там.
А, с той стороны. А они свои машины личные там ставят?
А я, ну да, да, скорее всего. И они там с телефонами совсем ходят.
Мы подшли. Если мы не вернемся к полуночи.
Значит, не вернемся к полуночи.
Значит, не вернемся.
Нет никого на месте. Сразу.
Ага,
здравствуйте. Еще раз адвоката на них положил. Ну, смотрите, подошел какой-то мужчина и говорит, вы сегодня не попадете, идите домой. Поэтому что, оформим препятствие?
Ну, а вы спросили в связи с чем?
Ну, все, рабочий день кончился.
Поэтому начальника нет, он не подошел. Никто не говорит, уехал домой он или еще внутри. Все ушли, все.
Штаб.
Да штаб закрытый весь, все.
Закрытый?
Ну все, там все кабинеты закрыты. Кому-то.
Так, а вы во сколько прибыли точно?
Ой.
Вы мне где-то... в 4 часа за 24.
Так, а мы еще тут бабушкой на коридоре ругались. 15:30. Да, да. 15:30 где-то, да, да.
Ну вы же обычно утром прибываете, когда все до часу, все документы вот, через начальника идут до часу.
Понимаете, мы же прибыли в рабочее время.
Ну, в рабочее, там совещание было, сегодня совещание было, да. Допустим, оно может быть сейчас с двух началось, да, и вот до самого конечного.
Ну,
то есть после обеда у гражданина нет возможности получать юридическую помощь?
Вот именно. То есть у нас два адвоката, после обеда мы не можем оказать юридическую помощь. Выбираем, да, вот.
Сейчас я держу дома, свяжусь.
Давайте. Мы здесь стоим.
Нашел толпачок от своей ручки, пойду посмотрю, может быть.
Короче, вот так. Так и ждем. Профессия коридорная, жду. Сейчас он никогда не перезвонит. Он через 15 она сама не позвонит.
А кто это?
Это оперативный дежурный Густин.
Ага.
Здравствуйте, еще раз адвокат Ананьев, Платон Петрович.
Да.
Ну, что дежурный вам сказал?
Там занято, я не могу дозвонить.
Ну вот, по сути, у нас вот эта такая адвокатская работа, которая заключается в том, что ты приедешь, и, как известный ждун, сидишь и ждешь, и у тебя ничего не получается, ты разворачиваешься, ругаешься, уходишь, потом приходишь на следующий день. Это и в колониях, так и в судах. И так очень частая история такая.
Ну, давайте, новое оправдание. Ага, здравствуйте, еще раз Ананьев. Ну, что, не дозвонились, я так понимаю?
Да, там, видимо, совещание у нее идет, телефон занят.
Да, ну давайте
я
тогда.
Я начальнику звонил.
И что?
Ну, занят начальник. Давайте буду звонить, дозваниваться. Хотите, можем ваше обращение рапортом зарегистрировать, если уж так надо.
Хорошо, если что, мы, да, регистрируем. Да.
Я с Агорой тесно сотрудничаю.
Это кто?
Это Чиков и компания. Не знаете?
Московские?
Нет, они казанские.
Казанские? Честно, видите, мы настолько далеко вот от той части, что вот пока там пытки здесь не произошли, я даже вот вообще там кто, что, куда. То есть, у нас тут своих забот хватает, так условно, да. То есть зимой морозы эти лютые, да, и там так все друг друга знают. Ну, вот так условно, да, вот сейчас мы выходили, да, стоял начальник ИК-15, да, и забирал свою дочь, которая работает в ИК-14.
То есть вы в правозащитных организациях вообще не ориентируетесь?
Да, абсолютно. Заключенные вот сейчас пишут, да, ну, там, куда-то обращаются. Это вот прокуратуру, что бесполезно, да, ВАФСИН, что бесполезно, да, и вот...
Правозащитникам. Что, в принципе, тоже почти бесполезно.
Они начинают публиковать.
Все, тогда мы с вами прощаемся, да?
Да, я завтра где-то в 8:30.
У вас там еще работа, мы вас не задержим, а так мы вас пригласили.
В общем, я вас представлю. Это Сергей, Булат и Данил. Это «Зона права». Организация, которая входит в Большую Агору, и мы, собственно, пообсуждаем нашу тему и наши дела. Хорошо? Вот.
В колониях у нас продолжают пытать людей. Но я думаю, ни для кого это не секрет, как и для руководства ФСИН России. Другое дело, что информацию это раз, ее нужно верифицировать, ее нужно проверить, нужно получить контакты, выходы на осужденного, на его родственников как минимум, да. Опять-таки, получая согласие осужденного, который каждый день, каждый час, каждую минуту находится в изоляции раз и под полным контролем администрации этого учреждения. А основной контингент, скажем так, да, наш у зоны права, это люди очень маленькие, да, то есть это люди из глубинок, люди не самого большого, не самого высокого там, социального статуса, достатка и так далее. И этим людям требуется наша помощь.
То есть если есть, ну, там, те же самые пытки доказуемые, потому что человек сразу после того, как его пытали, он вскрылся. И у него по прошествию года остались эти самые зарубки на запястьях и выше, на предплечьях. Соответственно, это можно доказать, если не в нашем, то в европейском суде. А когда человека там просто избили год назад без теперь уже видимых телесных повреждений, то тут как бы мы все понимаем, скорее всего, он не врет. Действительно, его избили, но доказать это невозможно.
Есть ли какие-то колонии, про которые нам известно, что там чаще всего пытают? Про колонии однозначно сказать нельзя. Можно сказать про регионы, да, Карелия и Мордовия, и Иркутск, и Забайкальский край, Красноярский край. Там очень известный психиатрический стационар, куда направляют неугодных осужденных, чтобы их там сломать. У нас был такой один заявитель, который прикованный лежал там в течение 2 недель, его не отстегивали, то есть там вообще какой-то ужас творится.
Государство как бы загородилось от внимания, от сигналов гражданского общества. Это шло постепенно. Сначала одни ограничения, следующие ограничения, а потом настал просто вакуум. Когда одни не слышат, вернее, одни не могут достучаться, а другие просто не слышат или не хотят слышать. Скорее, второе.
Сейчас вот как раз те времена, когда всех загоняют в холодных помещениях, без одежды, там, без еды. Потому что как происходит на двойке? Человек скрывается, они открывают дверь. Ага, ну, понятно. Закрывают и уходят. Помрешь, не помрешь, ну, как бы. Вот так. И заключенные уже боятся скрываться, потому что, ну, по 5-7 часов со скрытыми венами, ну, ты вряд ли протянешь, да?
И что, даже помощь не оказывают?
Ну, утром скрылся, к вечеру пришел доктор, бинтами перебинтовал, а еще через сутки пришел только с перекисью, если ты не помер. Вот сразу в рот до конца закрываем.
Ждем тогда?
Да.
С чего вы мне пишите?
А я не смогу, я телефон здесь ставлю, чтобы...
А, здесь
не...
уже?
Да. Сегодня у нас 13 августа 2021 года. Я адвокат Ананьев Платон Петрович. Прибыл в ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по Иркутской области. Вот мое удостоверение. Я прибыл к своему клиенту Бычкову Дмитрию Александровичу. То я подошел к кабинету начальника, его не оказалось на месте. Сотрудники учреждения сказали, что его нет на территории колонии. В связи с чем я подошел с вопросом о разрешении мне свиданий к Биору. Это начальник отдела безопасности, насколько я понимаю, который мне мягким образом сказал, что он не обязан мне подписывать данные заявления. Соответственно, лишает меня возможности посетить данного гражданина. В связи с чем записываю это еще очередное видео и вынужден вечером обратиться с жалобой к соответствующим органам. Приобщить данные видеозаписи. Вы понимаете, у нас доходит до абсурда, да, что суды у нас иногда ну просто в упор не верят, да, что именно вот эта запись была сделана сегодня. Понимаете? Ну вот как. Поэтому вот помимо того, что там видео, я еще и говорю какие-то факты, которые я у них узнал. Как все зафиксировать, что я туда пытаюсь прорваться? То есть, устроить какую-нибудь там бучу, чтобы вызвали наряд, зафиксировали, что я стою в дежурке, как? Какими методами? Им всем ничего не нравится. Здрасте, а можете подсказать, какая сегодня дата и время? Ну вот прямо, да.
13.08.21 год.
16.03. Спасибо. Ну вот, прям отлично, да, скажем так, доказательство того, что я не прав. Что сегодня действительно такая дата.
переехать в Иркутск и работать. Обычно к нам в Иркутск приезжают.
Из Сочи при этом, да.
Отдохнуть обычно приезжают. Байкал посмотреть.
А в Ангарске отдыхали. Из правительных колоний.
В смысле?
Посещали человек. Поэтому даже по городу не походили. Ты приходишь к человеку, его посадили по политическому делу, он сидит в СИЗО, и он будет там сидеть очень долго. И ты понимаешь, что несмотря на все нарушения, несмотря на абсурдность процесса, несмотря на вообще все, что происходит, он будет сидеть. И ты ему не можешь не дать ничего, кроме как связи с внешним миром, кроме как ослабления, там, его лишний раз не будут пытать, его не будут трогать лишний раз, да, все равно могут трогать. Если у адвоката пока есть такая функция, ну, значит, можно и нужно ей пользоваться. Вот весь мой вот этот пессимизм рабочий, он зачастую и связан с тем, что я не хочу попадать в вот эти фрустрирующие ситуации. Когда ты пришел, он там, сейчас мы его оправдаем, а тебе там осудить, посадить, да. И я заранее готовлюсь, и я готов к этому плохому приговору. Я заранее готов к тому, что все будет плохо. И это, наверное, спасает вот от постоянного отчаяния. А когда у тебя постоянно вот эта череда неудач, когда ты постоянно везде, ну, как говорят, проигрываешь, да, эти дела, но мы их не выиграем никогда практически. У нас нет такого даже понятия. И когда тебе постоянно на черное в суде говорят, что это белое, а ты говоришь, подождите, ну вот посмотрите, нам так черное и так черное, если переверну черное, тебе говорят, нет, адвокат ошибается, это белое. И это, конечно, бьет по психике неимоверно. Вот Илья Новиков, наш замечательный адвокат российский, да, он дал четкое определение. У нас сейчас адвокатура, она паллиативная. То есть мы занимаемся вот такой паллиативной юридической помощью.
Совершенно безобразный. Опыт его применения очень недвусмысленно говорит о том, что он принимался для того, чтобы уничтожать организации теперь уже и людей, не давать им работать. Еще один нюанс, который важен, синхронность действий прокуратуры Москвы и Генеральной прокуратуры России. Одновременно 8 ноября генпрокурор России понял, что ему нужно ликвидировать один мемориал, прокурор Москвы понял, что ему нужно ликвидировать другой мемориал, и они одновременно подали эти два риска. Эта взаимосвязь и синхронность, наводит нас на мрачные мысли. Мы могли бы поверить в то, что прокуратура Москвы как-то рефлекторно дернулась, да, знаете, как бывает такое пищевое безумие у акул, когда неважно, сыт ты голодный, нужно есть, потому что вот она перед тобой плывет, машет хвостом. Синхронность, к сожалению, говорит о том, что там есть какие-то далеко идущие планы. Мы должны это иметь в виду.
Реа, вы не уехали еще?
Григория. А, все, тогда я предлагаю собраться, да, в том же месте, в тот же час. Тогда мы выдвигаемся. Хорошо.
А где в прошлый раз?
Да.
Хорошо.
Черкасова кто-то утянул?
Нет, Черкасова.
Вы его найдете?
Да, я найду. Хорошо. И приведу.
Ага.
Где-то.
Здесь ты здоров.
правильный путь.
Хорошо, делаю, конечно.
Чего тебя завтра?
На процессе работают Григорий Вайпан, юрист, адвокаты Михаил Бирюков, Мария Эйсмонт. И это наши фронтмены в Верховном суде Генри Резник, Илья Новиков. Огромная работа, которую ведут наши юристы и другие адвокаты. Вот позавчера Маша Эйсмонт и девушки в 4 часа ночи отсюда ушли, готовя материал к очередному заседанию в Московском городском суде. Но даже если нас закроют, все должно быть хорошо, грамотно преподнесено в суде, чтобы какие-то правильные слова были сказаны для того, чтобы были услышаны. Вас не соскакнул. После вчерашнего суда как-то сегодня не очень многолюдно. Так, кто у нас кто? А, привет. Мы получили ответ из Верховного суда, то есть как раз на днях между с этими заседаниями по мемориалам было решение о доступе к архивным материалам, о доступе к материалам на чекистов, на функционеров большого террора. В доступе отказали. Рассекречивание архивов КГБ не произошло. Передача архивов КГБ на государственное хранение, которое предполагалось в 1991 году, не произошла. И, например, те 40 тысяч чекистов, сотрудников НКВД, которые и были функционерами большого террора, и которые есть у нас на сайте в отдельном разделе, там было исходно 39 500, потом добавилось. Мы же не из архива КГБ все это получили. Нужно знать, где искать. Но если искать не дают... Это уже другой вопрос. Вот здесь Верховный суд подтверждает то, что да, закон реабилитации, да, публикация того, сего, 5-го, 10-го. Но имена тех, кто фальсифицировал уголовные дела, кто пытал и так далее, кто затем засиливал все это в квазисудебных органах, это все знать не положено.
Прадеда расстреляли в 37-м году. А у него сын, мой дед, стал генерал-лейтенантом. И поэтому в семье вообще не упоминалось про него ничего. И фотографии его не было ни одной. И вот мне ФСБшники после длительной переписки выдали оригинал фотокарточки. То есть из уголовного дела они прям ее вытащили нам. И его сослали эсеры, потом трижды его арестовывали НКВДшники, там, в 24-м, 20-м. Он жил там в глуши, а в 37-м пришли за ним окончательно, арестовали его, провели обыск, изъяли там берданку и обвинили японская разведка, немецкая разведка и... В общем, шпион, они хотели организовать там дивизию и взять власть в этом Нарыме, в Томске, и захватить советскую власть, точнее, низложить советскую власть. Ну, в общем, после 1953 года решение суда, что это все было. В протесте указывается, что постановление тройки в отношении Попкова подлежит отмене, так как установлено, что упомянутые высшие контрреволюционные организации вовсе не существовали, и материалы о них, равно как и причастные к ним лицам, в том числе Попкове, сфальсифицированы бывшими работниками НКВД Западно-Сибирского края. И определение 22.10, дата даже не указана. В общем, реабилитировали. Вот это наш поселок Гудым, где мы жили. Вот это наш дом крайний. Это же дивизия, она такая большая.
Так она меня оттуда вытащила, сказала, поехали.
Занудное, угрюмое место.
Это я в Беринговском. Такой поселок. Три дома офицерских. Две таких двухэтажных постройки. Столовая, казарма. И штук пять домиков одноэтажных, там плюс котельная. И все, и вокруг тундра.
Это Саш. Ого. Сколько тебе лет здесь?
Это мне лет 6, наверное, 5 в детском саду. Ну, я, да, в детстве я мечтал там военным быть, все такое. Ну, у меня вся семья там военные, до прадедов. А сейчас я вообще убежденный пацифист после всего этого. Все.
Все. Чай, кофе.
Я был следователем, и я там мечтал быть следователем, и я с удовольствием работал следователем до определенного момента, когда я понял, что меня это начинает тоже угнетать. У меня очень серьезная началась профессиональная деформация. У меня был вообще поворотный, переломный момент в моей следственной практике, когда у меня дочка была 2 года ей. И она мне что-то там, ну, только начала она говорить, и она что-то вот по-детски, да, ну, 2-3 года ребенку, да, она там что-то пытается фантазировать, обмануть там что-то. А я поймал себя на том, что я ее начинаю колоть, ее ложь изобличать. И вы понимаете, у меня в голове думаю, елки-палки, что же, ну, то есть к чему я иду, потому что я привык с таким контингентом работать. Ты постоянно кого-то изобличаешь, тебе постоянно все врут, и ты вот ищешь где там несоответствие. И это для меня было ужасно на самом деле. И я написал заявление на увольнение. Будучи еще офицером военной прокуратуры, неуволенным, я начал защищать своих коллег, пограничников. По сути, вот свою правозащитную деятельность я начал с этого. А потом, когда я уже уволился, в 2011 году случились митинги, болотный подъем национального правосознания в Российской Федерации, гражданской оппозиции. Я стал одним из организаторов митингов здесь, в Сочи. Мы замечательные митинги проводили, пикеты там, против вот этих нарушений на выборах, кричали лозунги против Путина, это было замечательно и весело, но начали задерживать моих коллег, те, кто организовывал митинги, и я их начал постепенно защищать. И я понял, что, в общем-то, гражданских активистов достаточно много хватает, а вот защищать их некому. Я ушел в защиту, в политическую защиту, в защиту, общественную защиту, ну, в итоге пришел в правозащиту, и причем в правозащиту Агора. А у меня еще Сочи такой, знаете, как, ну, у всех какие-то памятные места, у меня вот тоже, я еду или кому-нибудь, с кем-то встречаюсь, кому-то рассказываю, и у меня начинаются воспоминания, так, здесь этого задерживали, здесь того задерживали, здесь мы этому, здесь наркотики тому подкинули, но это, конечно, такая профессиональная деформация, ужасно, можно экскурсии проводить, криминальный Сочи.
Утвердила официальный порядок изгнания бесов.
Да ладно.
Из граждан Российской Федерации.
Не 1 апреля.
Ну, правда, ну, утром открываешь там ленту, ну, все мы, наверное, это делаем, но я так делаю.
И
волосы говорят, так делают, да. Мне я поэтому так делаю. Что такое лишнее электричество не вырабатывает. Вот, знаешь, и вот открываешь там РБК, ну вроде уважаемое здание.
Адвокаты же вот профессионально, они защищают там и маньяков, и убийц, и к этому адвокатское сообщество относится нормально. Но как только дело касается митингующих, тех, кто против Путина, тех, кто против за Навального, все это вот это какие-то парии, которым нельзя прикасаться, и которых нельзя защищать, и им отказывается в этом. И это удивительно, что вот. часть адвокатского сообщества говорит о том, что если ты их защищаешь, значит, ты за них, значит, ты такой же отверженный, и тебя... У тебя нет ни прав, и вообще надо... А, я прям буквально на днях прочитал, дня два или вчера, что раз вы там либерасты, либерах защищаете, валите, лишь уходите из статуса и боритесь за свою свободу без адвокатского статуса.
А вот не надо либерасничать.
Не надо либерасничать.
Пишет адвокат. Хотя адвокаты, что такое либеральные ценности? Как за, прежде чем спорить, да, давайте договоримся о значении слов. Да, либеральные ценности – это свободные СМИ, независимые суды и честные выборы. Удивительно, что там наши какие-то коллеги транслируют вот прям неприятие вот этих вот ценностей. Хотя адвокат – это, ну, это последний оплот между государством и гражданином. Да, то есть все, если адвоката не будет, то гражданин сталкивается с государством напрямую. А столкновение, особенно с нашим государством, ну, как правило, ничего хорошего ему не влечет, не предполагает, к сожалению. Но зато мы изгоняем теперь официально умеем изгонять бесов.
Мы не знаем, какое будет решение суда, но мы точно знаем, что с точки зрения Конституции, с точки зрения той самой Европейской конвенции, мемориал абсолютно прав. Настоящий нарушитель здесь, к сожалению, российское государство, которое приняло этот закон, законы, много законов об иностранных агентах. Эти законы существуют в России уже много лет. Между тем, они уже неоднократно признавались противоречащими международному праву. Это не правовые законы. Григорий Вайпан, представитель мемориала.
Мне хотелось бы добавить к словам коллег.
Хуже всего это вот на 40-летние. Вот поколение Навального. Потому что наше становление ментальное случилось в 90-е годы. И для нас 90-е годы – это нормальное состояние свободы с немножко пониженной безопасностью. Мы страдаем больше всего, те, кто хлебнул вот той самой свободу в разных ее проявлениях. Вот нам вот этот вот полицейский порядок, он как бы вообще серпом по всем местам. И вот это тяжело, потому что мы знаем, с чем сравнивать, потому что нам было 15, 16, 17, 18, 19, 20, когда это все еще было. Нам этого не хватает, мы поэтому постоянно тоскуем. Этого всего, вот этого всего мало. Но при этом именно наше поколение представляет самую большую опасность для стареющих руководителей государства в России. И именно поэтому на нас, на наше поколение самый большой прессинг.
Около 10 лет назад я решил в Сочи открыть такой портал, который бы собирал информацию о деятельности гражданских инициатив, рассказывал бы там о протестной активности, ну и вообще, да, о любой активности, которая здесь происходит, в том числе в связи с Олимпиадой. Поскольку на настройки олимпийских объектов приезжали в основном люди из Центральной Азии. Там были бригады из разных российских городов, но их было очень мало, и если бы не строители из Центральной Азии, то никаких олимпийских объектов здесь бы не появилось. Несмотря на то, что благодаря этим мигрантам Олимпиада состоялась, к ним отношение было бесчеловечным, и эти факты мы обнаруживали и давали их огласке.
Негативные последствия статуса иностранного агента, конкретно в деле Семена Симонова, который директор Южного правозащитного центра, вылились в уголовные преследования, потому что он не заплатил штраф за отсутствие маркировки иностранного агента, и это привело к уголовному преследованию, который длится уже черт знает сколько. И зачастую, собственно, само это длительное преследование, следствие, суд, которые тянутся 2, 3, 4 года, они сами по себе являются наказанием, потому что ты не можешь ничем другим заниматься. Ты, это все время висит над тобой. Это такая длительная психотравмирующая ситуация. Да? Там было 50 судебных заседаний по делу, которое не стоит выеденного яйца просто.
Ро.
Ты готов?
Да, да, все на
раз. 14:10.
Алло.
Сейчас они сделали опять так, что я вообще ничего не понимаю. Ну, в процессуальном плане. То есть, у них вещественным доказательством признан вот этот список из 67 документов. Она зачитала все подряд. Как бы зачитала. И это неправильно. Все тогда.
Ты, главное, рукавичку не снимай, сиди. Будешь периодически показывать судью.
Это судья-прокурор. Приговор вынесем.
Вообще на что?
Переходим к обвинению, да, вот эти там зачитываем. И прокурорша такая, там 1-101, 102, 102. Я сижу такой, молчу, и у меня в голове мыслительный процесс. Мы будем на это обращать внимание, не будем. Каким образом? Возражать мне, не возражать. Я сижу, вот, и судья на меня смотрит. Защита, вы хотите посмотреть документы? У него дело лежит на этом. И я такой понимаю, что ну надо что-то говорить. Я встаю и говорю, уважаемый суд, вы извините, но вот происходящее здесь... Немножко не соответствует там УПК всему. И прокурорша делает вот так. Вы что, подсудимый? Она начинает, вот как удав вот в этих мультиках, да, она начинает вот по столу вот так вот ползать. Вы что, хотите, чтобы я вам весь список представила?
Вообще твоя работа, дорогая.
И она, понимаешь, она спрашивает не меня, она спрашивает Симонова, который сидит и молчит, потому что, по-моему, строго запрещено отвечать на вопросы прокурора, да.
Наша задача их просто прогнать поплотнее. Да. То есть я хочу выяснять, когда они узнали, что им необходимо обнаружить и задержать Беньяша, как они это делали. Вот все, что связано с правовой стороной его задержания. Потому что это их самое слабое место. Потому что задерживали они его на основании сфальсифицированных документов.
Мне кажется, в этой ситуации можно качать, но опять же, конечно, это качать, это значит с расчетом на 7-8-10 лет.
Да, с расчетом на европейский суд.
Да.
Прежде Страсбурга справедливости у нас нет.
А скоро ее не будет.
Ты думаешь, что мы выйдем из-под юрисдикции европейского суда?
Это ты видишь, как покатилось все вообще.
Да, ну, это уж совсем нужно так